«Время свободы». Британские спецслужбы заявляют, что ими предотвращены теракты, жертвами которых могли стать тысячи людей. Напряженность в Кадорском ущелье в Грузии вновь обострила отношения между Москвой и Тбилиси. И центральная тема этого часа – какую ответственность должны нести синоптики за неточные прогнозы погоды? Итак, жители Ульяновска собираются подать в суд на местную метеорологическую службу. Горожане недовольны неточными прогнозами синоптиков. В ряде других регионов России чиновники даже публично заявляют об отказе от услуг Росгидромета. Над темой работал мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Из всей той бессмысленной чепухи, которой досаждает нам жизнь, надувательство с предсказанием погоды, пожалуй, наиболее неприятно. Нам предсказывают в точности то, что произошло вчера или третьего дня, и совершенно противоположное тому, что произойдет сегодня. Так, более века назад высказывался о работе синоптиков английский классик Джером К. Джером в романе «Трое в лодке, не считая собаки». Ошибки в прогнозах метеорологов давно уже стали притчей во языцах, и у большинства людей, кроме беззлобной досады, иных чувств не вызывают. Бороться с неправильными предсказаниями погоды решили жители Ульяновска. Горожане собираются подать иск на местную метеорологическую службу. Подробности у нашего корреспондента в Ульяновске Сергея Гогина.
Шестеро ульяновцев собрались в выходные дни отдохнуть на турбазе. Приобрели путевки, закупили продукты. На турбазу добирались за 80 километров на своих машинах. Прогноз областного гидрометеоцентра обещал 28 градусов тепла. Но, опровергая прогноз, на целый день зарядил дождь. Половина группы простудилась, толкая под дождем застрявшую в раскисшей колее машину. Теперь потерпевшие от неверного прогноза хотят судиться с гидрометцентром, требуя возмещения морального вреда. Наталья Волкова, как и ее друзья, полагает, что синоптики испортили им отдых и должны ответить за некачественный прогноз.
Врач, водитель, журналист, там, неважно, каждый несет ответственность. А синоптики, получается, такие, предсказывают они погоду. С тем же успехом можно будет бабушку посадить, чтобы она предсказывала эту погоду по народным приметам. Потому что они несут никакой ответственности.
Синоптик Ульяновского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Александрова говорит, что она и ее коллеги привыкли к такого рода обвинениям. Суточный прогноз погоды по региону составляется дежурным синоптиком на основании карты барических полей, которые приходят из Росгидрометцентра, с учетом местных данных. По словам синоптика Александровой, прогноз сбывается в 90-93 случаях из 100. Сегодня незадачливые туристы консультируются с адвокатами, насколько сильной может быть доказательная база для судебного иска, стоит ли вообще его предъявлять, если да, то к кому. Как вариант, юристы предлагают Наталье Волковой и ее друзьям следующее.
Подавать суд на средства массовой информации, которые неверную информацию предоставил, а уже сама газета будет подавать суд на гидрометцентр. Я-то как бесплатный получатель этой информации, то есть со мной ничего не заключалось, никакого договора, оплаты никакой не было, услуги. А вот как газета, они уже распространяют это.
Если группа ульяновцев все же рискнет обратиться в суд, то, скорее всего, проиграет этот процесс, даже если иск будет принят, считает председатель Московского общества защиты прав потребителей и общественный контроль Михаил Аншаков. Во-первых, неизвестно, на какой закон опираться. О защите прав потребителей, но эти права касаются только платных услуг. Во-вторых, по мнению Аншакова, само понятие прогноза предусматривает определенную погрешность, что делает юридические претензии граждан к синоптикам несостоятельными. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Насколько велика ошибка в прогнозах и можно ли этого избежать? С такими вопросами я обратился к главному специалисту Гидрометцентра России Людмиле Паршиной.
Например, из 10 краткосрочных прогнозов, это прогноз на сутки, только 1-2 неверных. В прогнозе на вторые и третьи сутки неверными могут оказаться 3-4 прогноза. Как избежать ошибок? Техническое переоснащение нашей службы прежде всего. Качество прогнозов зависит от исходной информации, то есть от качества наблюдения за погодой. Это больше метеорологических станций, автоматических метеорологических станций, более совершенные средства наблюдения, такие как зондирование атмосферы, спутниковое, радиолокационное, радиационные, доплеровские локаторы, развитие численных методов прогноза погоды. Это прежде всего интеллектуальный потенциал и новейшая вычислительная техника. И, конечно, интуиция и опыт синоптиков, которые приходят, если проработать на этом поприще примерно лет 5. И я как специалист-синоптик считаю, что на погоду подавать суд нелогично. Все-таки несколько надо знать климат того региона, в котором мы находимся.
В другом регионе России, в Северном Кавказе, синоптики вовремя предупредили население о приближении небывалой жары. Но, как показал опыт, жители края оказались не готовы к чрезвычайным погодным условиям. Из-за неосторожного обращения с огнем в регионе в разы возросло количество лесных и степных пожаров. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Лада Леденева.
О том, что с воскресенья 6 августа на Ставрополье наступит 40-градусная жара, краевой гидрометцентр сообщил во все подразделения МЧС, разослав так называемое штормовое предупреждение. В свою очередь МЧС предупредила население края через средства массовой информации. Таковы правила, и ставропольские метеорологи стараются их не нарушать, рассказала синоптик краевого гидрометцентра Светлана Соловьева.
Штормовое предупреждение по поводу жары вот 40 градусов мы распространили за 2 дня. Ну вот у нас есть штормовое кольцо, то есть по которому мы подаем штормовую информацию. Но прежде всего, конечно, в МЧС. МЧС распространяет далее среди жителей края. Оно оправдалось на 100%.
Однако, несмотря на все предупреждения, на юге России продолжают гореть леса и степи. Пожаром охвачены лесные насаждения в восточных районах Ставропольского края. Во вторник в горах Дагестана выгорели 14 гектаров леса, в Пятигорске целый склон горы Машук. Сухая трава воспламеняется сама собой, а каждая непотушенная сигарета влечет за собой гибель нескольких гектаров леса, птиц и зверей. На Ставрополье только на тушение сухостоя выезжают до 200 пожарных машин в сутки. При этом бензин и горючее у них на исходе. Противопожарные службы финансируются из краевого бюджета лишь на 40%. Не выдерживают жару и линии электропередачи. В начале недели сгорели 5 опор в Астраханской области. Одна повреждена в Ставропольском крае. Настоящая трагедия разыгралась во вторник в ставропольском городе Невинномысске. 6500 кур сгорели заживо на птицекомбинате, рядом с которым загорелась сухая трава. Пожар не могли потушить больше суток, и в среду в огне погибли еще 2000 птиц. В селе Демино Ставропольского края сгорела крупная свиноферма. Правда, животные не пострадали. На месте пожара дежурили спасатели. От 40-градусной жары пожарным становилось плохо. Им приходилось делать уколы. Как рассказала начальник пресс-службы МЧС по Ставропольскому краю Марина Яковлева, виной всему пресловутый человеческий фактор. На Ставрополье до сих пор не введен особый пожарный режим. Это решение должен, но пока не принимает губернатор края Александр Черногоров. Введение особого режима означало бы повышенное внимание к пожароопасным районам и отдельные санкции за нарушения. На сегодняшний день жара в регионе слегка ослабела с 40 до 30-32 градусов. И, как говорят синоптики, продержится на этой отметке не меньше недели, а то и ближайшие декады.
Рассказывала наш корреспондент на Северном Кавказе Лада Леденева. Добавлю, что по данным МЧС, самая высокая температура в южном регионе была зафиксирована на этой неделе в станице Зеленчукская Карачаево-Черкесии. 54 градуса в тени. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 15 минут. Коротко в новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Великобритании арестовано более 20 человек по подозрению в подготовке взрывов на борту пассажирских авиалайнеров. По данным полиции, теракты планировалось осуществить, судя по всему, во время рейсов из Великобритании в США. Израиль приостановил крупномасштабное наступление на юге Ливана, чтобы, как заявили израильские официальные лица, дать шанс дипломатам добиться мирного урегулирования. Верховный суд России оставил в силе приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. Напомню, что в марте суд Петербурга на основании вердикта присяжных признал 7 подсудимых виновными лишь в хулиганстве и приговорил их к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5,5 лет. Один из обвиняемых был оправдан. В Ингушетии при взрыве у дома прокурора Назрановского района Герихана Хазбиева погиб его брат. 13 человек получили ранения. В иракском городе Наджаф при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 30 человек. Десятки людей ранены. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в эфир выйдет наш радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по четвергам это российский час «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Темой сегодняшнего выпуска 25 лет рок-группе «Урфин Джуз». Кинофестиваль «Окно в Европу» и попытка языкотворчества от Михаила Эпштейна. Выставка «Русский карнавал» и книга «Русский крест». Итак, все эти темы в сегодняшнем российском часе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Слушайте в 21 час по московскому времени. Повтор можно услышать завтра в 2 часа дня. Продолжаем программу «Время свободы». Какие методы используются в информационной войне, сопровождающей военную операцию Израиля в Ливане? Почему некоторые обозреватели европейских изданий пристрастно относятся к действиям израильского правительства? Эти вопросы мой коллега Дмитрий Волчек обсуждал сегодня с главой Конгресса русскоязычных журналистов Израиля Аароном Мунблитом, главным редактором тель-авивской газеты «Глобус» Леонидом Луцким и другими израильскими журналистами. Мы предлагаем вашему вниманию отрывок из этой беседы о двойных стандартах. В стандартах европейских журналистов говорит, как он видит эту проблему, Аарон Мунблит.
Европейцы что, не понимают происходящее, не понимают, кто говорит правду, а кто лжет? Понимают, но они отягощены некими комплексами. Во-первых, комплексом катастрофы европейского еврейства, а во-вторых, комплексом колониализма. Посему их вполне устраивает версия о том, что политика Израиля является колониалистической. И таким образом они убивают сразу двух зайцев. Они избавляются от чувства вины перед евреями, а заодно и от комплекса колонизаторов. Определенные народы изначально готовы плакать по поводу нескольких случайно убитых, поскольку стреляли по военным, по террористам, а попали заодно и в гражданских, которых специально там посадили. Но почему-то человечество просвещенное не хочет и не может, и не получается у него поплакать по поводу того, что просто-напросто Хизбалла умышленно стреляет по гражданским. Его задача убить как можно больше гражданских. И вот сегодня я читаю сообщение о том, что Насралла признан героем Сирии. Вот вам еще государство, которое, в принципе, готово действовать такими же методами. И еще одну вещь я бы все-таки хотел сказать, она очень важна. Надо попытаться объяснить всему человечеству, что Гитлер начинал когда-то с гомосексуалистов, цыган и евреев. А пришел он в Европу и пришел он в Россию. Я думаю, что это следует помнить сегодня и в Лондоне, и в Париже, и в Москве.
Итак, разговор о комплексах европейской прессы. Леонид Луцкий, вам тоже кажется, что европейская пресса, как только что сказала Аарон Мунблит, действует сейчас по некоторым принципам двойного стандарта?
Ну, естественно, но тому миллион причин. После 11 сентября мы получили совершенно безупречную и полную поддержку Америки. Почему? Не потому, что Буш хорош, а потому, что обстоятельства 11 сентября повернули мышление американцев. Почему отличается позиция Англии от остальных европейских реакций? Этому причина взрыва в Лондоне. То есть, соприкоснувшись сами, естественно, эти западные цивилизации пытаются противостоять этой угрозе исламского фундаментализма, страшного. Реакция Франции однозначна, но как же объяснить, если во Франции всего 500 тысяч евреев и 15-20% выходцев из арабских стран? Им нужен электорат. У Франции всегда есть интересы на Арабском Востоке. Тоже понятно. Нефть. Причина вот этого двойного лицемерия тоже понятная причина. Не нужно объяснять, кому нужно повышение цен на нефть, стабилизация, за счет чего живут другие режимы. Это все очень понятно. Пока не соприкоснутся европейцы с этим кошмаром на собственной шкуре, а это очень хорошо видно, вот я недавно был в Лондоне, люди в бурнусах, в страшных одеяниях открыто продают террористическую литературу, мусульманскую, ужасную, в самом центре Лондона, на угол Оксфорд-стрит. Значит, до тех пор, пока демократия будет выглядеть в таком страшном виде, это угроза всей цивилизации, это предчувствие Третьей мировой войны. А где она может начинаться, в Израиле или нет, и как от нее спастись, цивилизация должна обороняться.
Напомню, что информационную войну, сопровождающую военную операцию Израиля в Ливане, обсуждали с моим коллегой Дмитрием Волчиком, глава Конгресса русскоязычных журналистов Израиля Аарон Мунблит, главный редактор тель-авивской газеты «Глобус» Леонид Луцкий и другие израильские журналисты. Москва, 17:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас вновь о главной теме сегодня в мире. Британские спецслужбы заявляют, что ими раскрыт заговор с целью совершить целую серию террористических актов. Предполагается, что заговорщики намеревались взорвать не менее 10 авиалайнеров в воздухе. По этому делу арестован 21 человек. В стране объявлен критический уровень террористической угрозы. С подробностями из Лондона наш корреспондент Наталья Голицына.
В результате совместной операции британской контрразведки Ми-5 и Скотланд-Ярда был раскрыт заговор радикальных исламистов, в основном граждан Великобритании, с целью одновременно взорвать в воздухе над Атлантикой не менее 10 пассажирских авиалайнеров. В Лондоне и Бирмингеме уже арестован 21 человек по подозрению в участии в заговоре. Сообщается, что заговорщики должны были пронести на борт самолетов жидкую взрывчатку. В операции по предотвращению терактов участвовало также Центральное разведывательное управление США. Целью заговорщиков были, в частности, авиалайнеры американских компаний. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр сообщил президенту США Джорджу Бушу о ходе расследования заговора. Еще ночью была объявлена всеобщая тревога. Уровень угрозы национальной безопасности был поднят до критического. Аэропорт Хитроу закрыт для прибывающих самолетов. Второй по величине лондонский аэропорт Гэтвик отменил все рейсы компании EasyJet. Все аэропорты страны ужесточили режим проверки пассажиров, которым теперь запрещено брать на борт ручную кладь. Разрешено проносить только билеты и бумажники в прозрачных пластиковых пакетах, очки без футляров и прописанные врачом лекарства. Полеты в Британию отменил ряд европейских и американских авиалиний. В аэропортах скопились тысячи пассажиров, ожидающих вылета. Мне удалось дозвониться до одного из ведущих британских экспертов по проблемам безопасности, главе консультационной компании Ashcroft Beaver Пола Бивера, который в этот момент находился в аэропорту Хитроу. Я попросила его прокомментировать происходящее.
Очевидно, что все арестованные по этому делу британские мусульмане, и это крайне настораживает власти, потому что говорит о гораздо больших, чем ранее предполагалось, угрозах безопасности Соединенному Королевству. Сейчас возникает серьезное опасение, что настроения среди британских мусульман становятся все более радикальными, и что среди них есть немало террористов-смертников. Ситуация сложилась поистине драматичной, такой не возникало в Британии со времен гражданской войны, 400 лет назад.
Говорил известный британский эксперт по проблемам безопасности Пол Бивер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Нашу программу продолжает рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Поражением одного из крупнейших американских политиков закончились первичные выборы кандидатов в Сенат от Демократической партии в Коннектикуте. Избиратели отвергли кандидатуру Джона Либермана, представлявшего их в Сенате 18 лет. Из этого поражения политика, который был кандидатом в вице-президенты от Демократической партии, многие наблюдатели делают далеко идущие выводы. Слово Алану Давыдову.
Видный деятель Демократической партии Джозеф Либерман в 2000 году в тандеме с Альбертом Гором участвовал в президентской кампании как кандидат в вице-президенты США. Сейчас он дослуживает свой третий шестилетний срок на посту сенатора от штата Коннектикут. В среду Джо Либерман признал свое поражение на первичных выборах кандидатов Демократической партии в сенаторы от этого штата, проводимых в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс. За Либермана проголосовали 48% избирателей, в то время как за его соперника, политического новичка-мультимиллионера Неда Ламонта, 52%. Многие аналитики считают поражение Либермана знаковым событием, указывающим на поливение значительной части демократического электората. Эксперты говорят, что избиратели-демократы проголосовали не столько за малоизвестного Ламонта, сколько против Либермана, который в 2003 году поддержал решение республиканской администрации Джорджа Буша о вводе войск в Ирак. Либермана не спасло в глазах большинства членов демократической Демократической партии даже то, что сейчас он критикует иракскую стратегию Белого дома. Нед Ламонт, миллионер, основатель и президент телекоммуникационной компании, в своей избирательной кампании делает акцент на антивоенной риторике. Он считает, что его победа на праймериз в Коннектикуте свидетельствует о том, что избиратели хотят коренных перемен. Видимо, мы победили потому, что жители штата Коннектикут хотят добиться реальных перемен в Вашингтоне. Им не нравится нынешний курс Белого дома в Ираке, и, думаю, они хотят смены курса нашей страны. Мы считаем необходимым возобновить инвестиции в нашу собственную страну, в школы, в чистую энергетику и в медицинское страхование для каждого. В свою очередь, Джо Либерман, отмечая свой небольшой отрыв от Ламонта, говорит, что готов продолжать борьбу за место в Сенате. Для меня все эти дни было очевидно, что мой оппонент, располагающий большими деньгами, сможет или попытается превратить выборы кандидатов в сенаторы в референдум о Джорджи Буше и о войне в Ираке. Но мне нечего стесняться. Я всегда отстаивал прогресс, не поднимая лишнего шума и не играя на крайностях. Я всегда говорил то, во что верю, и сотрудничал с членами другой партии во имя результата. В среду сенатор-демократ Джо Либерман подал государственному секретарю штата Коннектикут заявление о том, что выдвигает свою кандидатуру в качестве независимого кандидата и, соответственно, просит внести его имя в ноябрьские избирательные бюллетени. Между тем, ряд видных однопартийцев Либермана в Конгрессе, узнав о его проигрыше Ламонту, не замедлили выразить победителю свою полную поддержку и готовность помочь ему во время ноябрьских выборов в Конгресс.
Прокомментировать сенсационное поражение, нанесенное одному из виднейших американских политиков, до сих пор неизменно верными избирателями, я попросил политолога, главу Центра конституционных исследований Вашингтонского института Катона Джона Сэмплса. Я бы привел два соображения. Во-первых, это результат твердой поддержки Либерманом иракской кампании, которая все более непопулярна среди либерального крыла демократической партии, а это традиционный электорат Либермана. Во-вторых, я думаю, он совершил ошибку, оторвавшись от своего избирателя. После выступления в роли кандидата в вице-президенты он почувствовал себя как национальный политик. А как гласит пословица, вся политика — это местная политика. Людей прежде всего интересует, что их сенатор делает для них. В последнее время Либерман, осознав промах, начал обширное общение с избирателями и значительно сократил разрыв с соперником. Но ему не хватило времени завершить эту кампанию. Господин Сэмплс, очевидно, что главный вопрос, задаваемый сегодня наблюдателями, является ли поражение Либермана симптоматичным событием? Готовы ли избиратели, что называется, наказать политиков, ассоциируемых с войной в Ираке? То есть наказать республиканцев? Из опросов общественного мнения мы знаем, что Ирак постоянно на уме у избирателей. Иракская кампания стоила президенту Бушу во время прошлых выборов 5-6 миллионов голосов. Мы также знаем, что подавляющее большинство американцев против безотлагательного ухода из Ирака, к чему призывает особо активное левое крыло демократической партии. Я бы не стал делать вывод, что поражение Либермана на первичных партийных выборах – признак победы антивоенных настроений в американском обществе. Ведь если Либерман выиграет все же выборы в Сенат в качестве независимого кандидата, этот вопрос отпадет сам собой. С другой стороны, этот проигрыш Либермана может вдохновить колеблющихся скептиков и создать предвыборный либеральный настрой, который действительно может привести к власти в Конгрессе демократов и даже отразиться на результатах следующих президентских выборов. Говорил американский политолог Джон Сэмплс у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Напомню, что вы слушаете информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени в нашем эфире. Итоговый аналитический выпуск программы. Сегодня его ведет мой коллега Андрей Шарый. И главная тема – новый террористический заговор, раскрытый британскими спецслужбами. Кто и как собирался взорвать по меньшей мере 10 самолетов, что можно и что нельзя теперь проносить на борт авиалайнера. И кто кого в борьбе специальных служб и международных террористов? На все эти вопросы мы попытаемся ответить в сегодняшнем итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, ведущий Андрей Шарый. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Великобритании арестовано более 20 человек по подозрению в подготовке взрывов на борту пассажирских авиалайнеров. По данным полиции, теракты планировалось осуществить, судя по всему, во время рейсов из Великобритании в США. Израиль приостановил крупномасштабное наступление на юге Ливана, чтобы, как заявили израильские официальные лица, дать шанс дипломатам добиться мирного урегулирования. Сегодня утром израильские войска вошли в город Марджеюн, встретив ожесточенное сопротивление боевиков группировки Хизбаллах. Верховный суд России оставил в силе приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршеды Султоновой. В марте суд Петербурга на основании вердикта присяжных признал семерых подсудимых виновными лишь в хулиганстве и приговорил их к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5,5 лет. Один из обвиняемых был оправдан. В Ингушетии при взрыве у дома прокурора Назрановского района Герихана Хазбиева погиб его брат, 13 человек получили ранения. В иракском городе Наджеф при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 30 человек, десятки ранены. По данным полиции, теракт осуществил смертник на рынке около шиитской святыни мечети имама Али. По другим сообщениям, на рынке были взорваны две бомбы. Среди жертв много полицейских. Кубинские власти по-прежнему хранят молчание о состоянии здоровья Фиделя Кастро, ограничиваясь общими заявлениями о том, что все обстоит благополучно. Кубе, по словам спикера кубинского парламента, угрожают Соединенные Штаты, поэтому власти ограничиваются только самой необходимой информацией. Власти Китая эвакуировали сотни тысяч жителей восточного побережья из-за приближающегося тайфуна. Ожидается, что тайфун Саомай обрушится на провинции Фуцзянь и Чжэцзян уже сегодня. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов, в котором мы возвращаемся к центральной теме этого часа. Следует ли наказывать синоптиков за неправильные прогнозы? Верите ли вы прогнозам синоптиков? С такими вопросами к прохожим на улицах Саранска обращался наш корреспондент Игорь Тельн.
Нет, конечно, не надо. Здесь человеческий фактор, он минимален. Все зависит от каких-то природных явлений, от изменений в климате каких-то, а не от синоптиков. То, что творится во всей планете, в принципе, синоптики здесь не виноваты.
Конечно, надо. А как же иначе? Человек готовится к очередному дню, у него проблемы какие-то, он решает их, какой день будет. Надо знать людям, какой день будет, а у нас никто ничего не знает.
Наверное, синоптика – это наука. А в науке и вообще в жизни не ошибается тот, кто ничего не делает. Поэтому все нельзя предусмотреть, предсказать все невозможно, тем более в такой сложной сфере, как климат.
Ну нет, я считаю, что не нужно, потому что природа, она настолько непредсказуема, как и каждый человек. И почему-то вот синоптики должны быть виноваты, если вихрь с другой скоростью завернул на европейскую или там на какую-то другую территорию. Нет, я считаю, нет, синоптиков не нужно наказывать.
Нет, не надо, потому как не синоптики виноваты в том, что если происходят какие-то стремительные геофизические изменения, и просто ни техник, ни какие-то математические модели не могут на это повлиять.
Ну, конечно, я считаю, что надо. Каждый человек отвечает должен за свою работу. Если прогнозируют, уже неправильно передают, значит, плохо выполняют свою работу.
Я считаю, что надо, потому что синоптики все-таки люди, отвечающие за конкретный участок работы. Какая-то разношерстная информация идет, а в одной газете одно, в другой другое, по радио одно, по телевидению другое. Поэтому здесь нужно какую-то выработать методику определения погоды, если она существует.
Да я даже не знаю, кто в этом виноват. Они, может быть, как не знают просто-напросто. Да, аппаратура, но все говорят, что это у нас аппаратура устаревшая.
Естественно, столько экономик теряем, это материальные ценности. Люди бы планировали свои действия, работы, как что делать. А тут ложь получается, обнадеживать людей. Получается, нельзя планировать в нашей стране.
Надо говорить правду, чтобы не врали. А то наврут, вот нынче дождя не будет. То соберёшься, а он пошел, дождик. Ну, так же нельзя, конечно. Но они, может, не виноваты, не знают, не понимают ли чего.
Вот что ответили на вопрос, следует ли наказывать синоптиков за неправильные прогнозы прохожие на улицах столиц Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Московское время 17:35. Сейчас в нашей программе «Панорама культурных событий» у микрофона Игорь Померанцев. В
фонд, основанный кинорежиссером Стивеном Спилбергом, пожертвует $1 млн Израилю. Эти деньги будут потрачены в основном на оказание помощи людям, которым пришлось эвакуироваться из северных районов страны, поскольку эта территория подвергается ракетному обстрелу из Ливана. В Берлине открылась выставка, посвященная судьбе немцев, которые были изгнаны из Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Число немцев, которым пришлось покинуть Польшу, Чехословакию и другие страны в результате поражения нацистской Германии, составляет 12,5 миллионов. На выставке также представлены документы, касающиеся судьбы армянских, польских, югославских и других беженцев XX века. В ходе подготовки выставки польский эксперт сложил с себя полномочия, поскольку на него оказывали давление на родине. Заместитель министра культуры Польши высказал опасения по поводу односторонней перспективы выставки в Берлине. 88-летний корреспондент американской компании CBS Майк Уоллес взял интервью у президента Ирана Ахмадинеджада. 27 лет назад Уоллес интервьюировал аятоллу Хомейни. Причем в ходе этого интервью он попросил аятоллу прокомментировать реплику тогдашнего президента Египта Анвара Садата, который назвал Хомейни безумцем. Переговоры об интервью с Ахмадинеджадом длились более года. Уже в Тегеране Уоллесу пришлось почти неделю дожидаться аудиенции у президента. Полная версия интервью выйдет в эфир в воскресенье в телепрограмме «60 минут». Интернет-компания Google выставит сведения о книгах библиотеки Калифорнийского университета на свои сайты. Договоренность об этом достигнута в минувшую среду. Пользователи Google смогут узнать название книги, имя автора, прочесть краткую аннотацию и получить инструкцию, как купить или заказать книгу. Ранее Google заключил подобные сделки с библиотеками Гарварда, Стэнфорда и Американского конгресса. Французский национальный союз издателей, представляющий более 400 издателей, осуждает подобные проекты и угрожает привлечь Google и его партнеров к судебной ответственности. Министр образования Великобритании Ален Джонсон заявил, что произведения классиков не будут исключены из обязательной школьной программы. Ранее Министерство образования Соединенного Королевства намеревалось обновить школьный курс литературы и уделить основное внимание современным писателям. По словам министра, главное – это привить ученикам любовь к чтению. Американский комик Робин Уильямс начал курс лечения от алкоголизма. В течение последних 20 лет актер был трезвенником, однако в последнее время вновь пристрастился к алкогольным напиткам.
Это была панорама культурных событий. Ее представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Официальная Москва в очередной раз выразила опасения по поводу присутствия грузинского воинского контингента в Кадорском ущелье. МИД России подчеркивает, что грузинские власти стремятся, по его мнению, создать в этом регионе плацдарм для силового решения грузино-абхазского конфликта. В ответном заявлении Министерство иностранных дел Грузии отметило, что некоторые высокопоставленные лица в Москве фактически призывают абхазскую сторону к началу военных действий в Кадорском ущелье. Тему продолжит мой коллега Олег Кусов.
В Кадорском ущелье подводят итоги силовой спецоперации против вооруженного подразделения Квициани. По данным официального Тбилиси, сам Квициани скрылся в России. Президент самопроглашенной республики Абхазия Сергей Багапш заметил, когда друг напротив друга в Верхнем Кадоре стоят абхазские и грузинские военные, кто-то может выстрелить. В Сухуми раздаются призывы провести силовую операцию против грузинских военных, рассказывает эксперт по проблемам Кавказа, находящийся сейчас в Абхазии, Алексей Ващенко.
В республике Абхазия население, конечно, обеспокоено. И очень сильно обеспокоено вот этими событиями, которые сейчас происходят в Кадорском ущелье. Все прекрасно помнят события 2001 года, когда в Кадурском ущелье был Гилаев со своим отрядом, и которому активную помощь оказывали местные жители Сваны. И тогда это закончилось довольно серьезными боевыми действиями и многими потерями. И большими затратами, которые тогда подорвали бюджет Республики Абхазия. И, кстати, и привели к срыву парламентских выборов и переносу. Абхазское руководство здесь пытается соблюдать спокойствие, хотя многие депутаты в парламенте и оппозиции требуют жестких ответных действий со стороны Республики Абхазия. Здесь есть люди, которые предлагают начать силовые операции по вытеснению вот этой грузинской группировки. Очень большую озабоченность здесь вызывает появление вот правительства в изгнании. Потому что формально они могут обращаться к разным странам мира с требованием оказать им помощь, содействие. И тем самым формально здесь может просто появиться двоевластие. То есть, с одной стороны, здесь есть власти официальные в Сухуми, и с другой стороны, как бы двоевластие – это то, что там появляется правительство в изгнании.
Это был эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко. Глава абхазского правительства в изгнании Малхаз Акишбая уже подыскал в Верхнем Кадоре помещение для своих подчиненных и депутатов парламента Абхазии в изгнании, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Если первоначально президент, министр обороны и многие грузинские политики прямо говорили о том, что Кудорское ущелье – это важный военный плацдарм почти в самом центре Абхазии, откуда, по словам президента Саакашвили, рукой подать до Сухуми и грузинских святынь в бывшей автономной республике, то в последние дни после стабилизации обстановки Тбилиси делает акцент именно на переводе в Кудорское ущелье правительства Абхазской автономной республики в изгнании. Руководитель этого правительства, представляющего интересы сотен тысяч беженцев из Абхазии Малхаз Акишбая, уже побывал в ущелье, провел первое совещание, подыскал здание, куда в ближайшее время переедет Совет Министров, дома, где поселятся министры и депутаты Верховного Совета Абхазской Автономной Республики. В то же время министр иностранных дел Гела Бежвашвили сообщил, что Грузия готова вывести из Кудорского ущелья все вооруженные силы, кроме подразделений полиции, и провести в ущелье всеобъемлющую инспекцию, с тем условием, что наблюдатели ООН и российские миротворцы проконтролируют и отвод от ущелья всех абхазских вооруженных формирований. То есть, судя по всему, на данном этапе для грузинских властей важна политическая, а не военно-стратегическая составляющая феномена Кудорского ущелья, поскольку пребывание в ущелье на территории Абхазии правительство Абхазской автономной республики в изгнании позволяет Тбилиси настаивать на участии представителей этого правительства в грузино-абхазских переговорах, что в корне меняет формат переговоров, сложившийся после 1993 года. Но вот смирится ли Сухуми с таким изменением статус-кво – очень большой вопрос. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба, министр обороны Султан Сусналиев, да и сам президент Сергей Багапш неоднократно заявляли, что если Грузия окончательно разместит в Кудорском ущелье правительство Абхазии в изгнании, то Абхазия восстановит свой контроль над Кудорским ущельем с помощью силы. Причина не менее ясна, чем мотивация грузинских стратегов. Пребывание на территории Абхазии двух правительств – создает новую международно-правовую ситуацию, невыгодную для республики, добивающейся международного признания.
В Абхазии считают, что российские миротворцы в период обострения ситуации в Кадорском ущелье действовали не лучшим образом, продолжает Алексей Ващенко.
Все обратили внимание на некорректную и некрасивую позицию Российской Федерации. Во-первых, миротворцы не выполнили в очередной раз свой мандат, как они его не выполнили в 1998 году, когда были майские бои в Гальском районе Абхазии, когда миротворцы просто наблюдали, как идет нарушение и идут боевые действия. В 2001 году миротворцы способствовали появлению Гилаева в Кадорском ущелье и также нарушили все мыслимые и немыслимые соглашения. Сейчас все обратили на ложь, которую распространял замминистра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Евневич. Он начал заявлять, что миссия миротворцев Российской Федерации в зоне грузино-абхазского конфликта является только мониторинг и наблюдение. Хотя по всем соглашениям миротворцы должны не допускать прохода вот этих и создания вооруженных групп. Командующий миротворцами генерал-майор Чибан, который также начал делать странные весьма заявления о том, что когда проходила первая колонна, миротворцы ее вначале остановили, а потом пропустили. И потом стали пропускать и другие колонны с грузинскими войсками, техникой, что является грубейшим нарушением Московского соглашения 1994 года. Но при этом усиление вот этого блокпоста и на этой единственной дороге он так и не сделал.
Говорил российский эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко. Министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили заявил, что наблюдатели ООН должны начать инспекцию верхней части Кадорского щеля 20 августа. При этом Тбилиси наставят и на проведение инспекции нижней части ущелья, которая находится под контролем абхазских вооруженных формирований. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
В Великобритании арестовано более 20 человек по подозрению в подготовке взрывов на борту пассажирских авиалайнеров. Израиль приостановил крупномасштабное наступление на юге Ливана. Верховный суд России оставил в силе приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршеды Султоновой. В марте суд Петербурга на основании вердикта присяжных признал семерых подсудимых виновными только в хулиганстве. В Ингушетии при взрыве у дома прокурора Назрановского района Герихана Хазбиева погиб его брат. 13 человек получили ранения. В иракском городе Наджаф при взрыве бомбы погибли по меньшей мере 30 человек. Десятки людей ранены. По данным полиции, теракт осуществил смертник на рынке около шиитской святыни мечети имама Али.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Нашу программу продолжит очередной выпуск «Экономической панорамы». У микрофона Михаил Соленков.
Правительство России одобрило сегодня план создания российской венчурной компании, цель которой – софинансирование новых технологических проектов на стадии их разработки, когда будущая эффективность еще не представляется очевидной частным инвесторам. Новая компания будет финансировать 10-15 региональных венчурных фондов. Доля государственных субсидий в каждом из них может составить до 49%, от 600 миллионов до 1,5 миллиарда рублей. Представляя свой доклад на заседании правительства, министр экономического развития и торговли Герман Греф подчеркнул.
Ни одной стране в мире не удалось развить сектор высоких технологий без создания очень продвинутой, современной, высококапитализированной системы венчурного инвестирования. Эта система прошла апробацию в целом ряде стран, как Америки, так очень успешно на себя зарекомендовала в Израиле, так в некоторых странах Азии. Она достаточно сложна с точки зрения ее построения, но она наиболее эффективна с точки зрения эффективности направления этих инвестиций и контроля за этими инвестициями, которые являются результатом ее деятельности.
Исполнительный директор Российской ассоциации венчурного инвестирования Альбина Никконин считает, что создание российской венчурной компании – революционный шаг со стороны правительства в развитии бизнеса. Однако одной из проблем первых лет работы компании может стать отсутствие хороших инновационных проектов.
Национальная венчурная индустрия, российская, наконец-то подняла голову, скажем так. Потому что до этого фонды прямых инвестиций у нас работают в течение 10 лет примерно, созданные под эгидой Европейского банка реконструкции и развития, западные фонды, американские. А российских таких серьезных шагов не было. Сейчас серьезный шаг, сделанный правительством по развитию системы венчурного инвестирования в России. Хотя у нас есть одно опасение. По нашим оценкам, за 2-3 года около миллиарда долларов в России появится, как российских денег, так и зарубежных. А начнется проблема с хорошими инновационными проектами. Инновационных разработок много. А вот не все они оформлены в проекты, которые возможно показывать инвестору. Почему правительство пошло на этот беспрецедентный революционный шаг? Потому что разработок российских много, но они не могут найти себе источник для поддержки, для финансирования. И поэтому очень много перспективных разработок, которые могли бы стать потом серьезными корпорациями в будущем, они не могут найти сейчас себе денег. Но это труд, который займет там 5 лет как минимум.
Считает Альбина Никконин. Объем золота валютных резервов России за первую неделю августа увеличился на 0,5% и составил почти 267 миллиардов долларов. Большими резервами обладают сегодня в мире только две страны – Китай и Япония, опережающие Россию по этому показателю примерно в 3 раза. Центральный банк России объявил об отзыве с 10 августа генеральных лицензий у двух московских коммерческих банков «Фанон» и «Банка инвестиций и кредитования» за неоднократные нарушения закона о противодействии отмыванию доходов. Правительство России одобрило в четверг проект концепции государственной поддержки образовательного кредитования. Эксперимент по предоставлению такой поддержки будет проведен в течение 2007-2010 годов. Предполагается предоставлять три вида кредитов. Основной для получения высшего образования до 140 тысяч рублей в год, дополнительный на дополнительное образование около 70 тысяч рублей, а также сопутствующий на проживание и другие нужды примерно 50 тысяч. Точная сумма будет определяться по отношению к конкретному региону. Кредиты будут погашаться в течение 10 лет после окончания обучения. Студенты смогут вернуть кредит и за счет государства, отработав не менее 3 лет по специальности на госпредприятиях. Процентная ставка будет определяться на конкурсе банков-кредиторов. Как полагают в министерстве, в настоящее время приемлемой является ставка по кредиту в размере 12%. В эксперименте будут участвовать федеральные вузы. Министр образования и науки Андрей Фурсенко пообещал, что программа кредитования не приведет в будущем к сокращению бюджетных мест в вузах.
Все люди, которые действительно могут сдать экзамены, они будут поступать на бюджетные места. Но одновременно те люди, которые по каким-то причинам на бюджетные места в рамках бюджетных квот не поступили и могут поступить на места платные, должны иметь возможность, даже если у них нет достаточного финансового ресурса, за счет образовательного кредитования и будущих своих доходов получить это образование.
Инвестиционный банк UBS провел очередное международное исследование под названием «Цены и зарплаты», в ходе которого более чем по 30 показателям сравнивались уровень и условия жизни в 71 мегаполисе мира. Самыми дорогими городами признаны Осло, Лондон, Копенгаген, Цюрих и Токио. Наиболее высокие зарплаты, налоги и цены, выяснили эксперты UBS, в крупных городах США, Северной Европы и Японии. Москва по уровню цен занимает 41 место. Дешевле всего жить в Латинской Америке, Индии и Юго-Восточной Азии. В ходе исследования использовался и такой расчетный показатель, как индекс Биг Мака. Сколько времени тратят жители различных мегаполисов, чтобы заработать на один большой гамбургер? В среднем по миру 35 минут. В крупных городах США 13 минут, в Лондоне 16. Средний москвич, по расчетам UBS, зарабатывает на один Биг Мак за 25 минут. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 73 копейки. На завтра 26,67. Курс евро на сегодня 34,30. На завтра 34,38. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают доллар 28 центов.
С новостями экономики вас познакомил Михаил Соленков. И завершит второй информационный час программы «Время свободы» вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о премьере нового фильма Оливера Стоуна «Всемирный торговый центр». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 60% американцев, самое большое число с начала иракской кампании, высказались против войны в Ираке. И лишь 36% опрошенных твердо поддерживают нынешний курс Соединенных Штатов. Таковы результаты опроса, проведенного телекомпанией CNN. Негативное отношение к войне, впрочем, автоматически не влечет призывов к выводу американских войск из Ирака. Лишь около 10% респондентов считают, что все американские солдаты должны вернуться домой к концу нынешнего года. 34% настаивают на том, что нынешний уровень американского военного присутствия в Ираке должен сохраниться. Мнения о том, возможно ли достижение победы, разделились поровну. 47% опрошенных верят в нее, 48% не верят. Японские автомобильные концерны продолжают бить американских и европейских конкурентов на американской почве. Рейтинговая организация J.D. Power & Associates обнародовала в среду список самых надежных автомобилей, продающихся в Соединенных Штатах. Наиболее удовлетворенными оказались 12-й год подряд владельцы «Лексусов» – седанов люкс, производимых «Тойотой». На 100 «Лексусов» пришлось лишь 136 неполадок, то есть лишь в одной из трех новых машин будет обнаружена мелкая проблема. На втором, третьем и четвертом месте по надежности оказались единичные американские бренды «Меркурий», «Бьюик» и «Кадиллак». Интересно, что Toyota и Honda добились выдающегося успеха. Все их массово выпускаемые легковые автомобили обошли по надежности престижные Ягуары и BMW, не говоря уже о Volkswagen и других конкурентах с менее звонкими именами. За месяц до пятилетней годовщины терактов 11 сентября на широкий экран вышел фильм «Всемирный торговый центр» Оливера Стоуна. Эта первая попытка художественной интерпретации трагических событий вызвала неожиданные эмоции, рассказывает Рая Вайль.
Ровно год назад студия Paramount Pictures выбрала режиссера Оливера Стоуна для тогда еще не названного фильма о событиях в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Помню, многим тогда этот выбор казался сомнительным. Особенно негодовали консерваторы, боявшиеся, что отчасти скандальный Стоун, автор таких противоречивых лент, как «Взвод», «Рожденный 4 июля», «JFK», «Никсон» и «Натурально рожденные убийцы», опять поставит что-нибудь замысловатое, недостаточно патриотичное. Даже сегодня, когда фильм уже вышел на экраны, существует мнение, что он появился слишком рано, еще не успели зарубцеваться раны, еще слишком свежа боль потери. Но вот что говорит один из продюсеров фильма, Майкл Шенберг. Люди говорят, слишком рано, слишком рано. А когда будет не рано? Когда не останется ни одного очевидца? Когда сотрутся из памяти все детали? Нет, мы живем сегодня, и мы должны воспринимать реальность такой, какая она есть. А вот мнение одного из родственников погибших, побывавшим на премьере фильма «Всемирный торговый центр». Что теперь говорить о том, рано или не рано? Фильм вышел, и фильм хороший. Оливер Стоун, прославившийся своим мастерством концентрироваться на деталях, в основу фильма взял историю двух нью-йоркских полицейских, которых живыми вытащили из-под развалин Всемирного торгового центра, где они провели 22 часа. Сержант Маклафлин, в фильме его играет Николас Кейдж, и Уильям Джемена, Майкл Пенья, были в группе из 5 полицейских, которые вошли в Южную башню Всемирного торгового центра незадолго до того, как она обрушилась. 3 других полицейских погибли. Офицеры полиции Джон Маклафлин и Уильям Джемена, послужившие прототипами для героев фильма, присутствовали на премьере. Стоун говорит, что работал в тесном сотрудничестве с обоими. Уилл и Джон были участниками этого проекта. Спасатели были с нами. Детали показаны очень точно. Любопытно, что родившийся в либеральном Нью-Йорке Оливер Стоун, который, начиная с 1985 года, ежегодно ставит фильмы, отличающиеся леворадикальной идеологией, на этот раз угодил всем. Сам Брен Бозел, президент консервативного центра Media Research, назвал его фильм шедевром киноискусства, который должны посмотреть все. А известный критик Кол Томас написал, что World Trade Center – один из лучших проамериканских, просемейных фильмов, которые когда-либо выходили на экраны Америки. «Я всегда любил ставить фильмы на исторической основе», — говорит Оливер Стоун. «Всемирный торговый центр не исключение. Мне сразу понравился этот проект».
Рассказывала Рая Вайль. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Популярная в 80-х годах британская группа «Дюран Дюран», как и многие их ровесники, намерена вернуться к жизни на американской территории. В среду в Лос-Анджелесе музыканты объявили о том, что они открывают новаторскую интернетную страницу «Reality Site», где они не только создадут для себя новые имиджи, имиджи 21 века, но и вживую выступят с концертами. Ну а в ожидании этого события нам остается лишь слушать старые записи «Дюран Дюран». «Обычный мир». Keenan from the rainy Thursday on the avenue. Thought I heard you talking softly. I turned on the lights, the TV and the radio.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». Мы продолжим сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 725, 11 875, 15 130 и 15 195.